Возвращаюсь к литературе. Не понимаю, что это за довод против той или иной литературной формы, что она трудна и отнимает много времени. Мало ли на что требуется много времени. Не упразднить же дубы за то, что они медленно растут. Разве так уж непременно надо писать много-много книг, изложить много-много мыслей? И что будет, если все мы, писатели и деятели на других поприщах, усвоив наискорейшие способы работы, засядем, натворим груды полезных дел, наваляем необъятные томы сочинений и расплывемся в сладостную улыбку самодовольствия? Хороши мы. Хороши, нечего сказать, наделали дел. Да кто в них разбираться станет? Кто прочтет все эти томы? Не порок, а достоинство стихов в том, что их много не напишешь. Какое бы версификаторскую способностью не был наделен стихотворец, все же, если он не хочет писать совершенных плоскостей, надо поработать, подумать. Испускание из себя слов ставится в самой технике стихосложения довольно суровая преграда. Проза легче, пишется скорее, мысли выразить можно быстрее. Но часто бывает, что лучше бы мыслям не появляться на свет до совершенного выяснения их в сознании самого автора. В сочинениях авторов, даровитых, но много пишущих, есть та досадная черта, что их надо читать, соображаясь с хронологией. Тогда-то автор думал так, а через полгода передумал иначе, а еще через год на третий фасон перекроил свои мысли. Занятно для историка литературы, но разочаровательно для тех простодушных, которые берут книги, чтобы найти в них ответы на свои запросы, на свое томление. Ответы-то они найдут, да изобилие ответов не обрадует. Отречение от стихов, от песни, от бесполезно радостного, от небесных озарений земной жизни, от игры. А если не будет игры, то что же тогда останется? Лев Николаевич Толстой, «Детство», глава 8, «Игры». Отречение во имя полезного, необходимого совершается потому, что еще не сделано что-то, надо помочь кому-то, пожалеть кого-то, скорее пожалеть, не тратя времени на пустые забавы. Жалость лежит в основе всех этих отречений от всех прелестей и радостей чувственной жизни. Та самая жалость, которая пленила древле царевича Готаму, увела его из блистающего дворца предков в пустыню и облекла одеждою нищего отшельника. Готама — древнеиндийский философ, основатель одной из самых влиятельных в Индии философских школ — Ньяя. Жизнь его описана в Махабхарате. «Кто много жалеет, тот многого не любит». «Жалость и любовь». Впервые «Новости» и «Биржевая газета», 1904 год, номер 230, 21 августа, страница 2. Текст «Собрание сочинений», том 10, страницы 220-222. Переживаемый нами исторический момент чрезвычайно важен. Статья написана в период русско-японской войны, 1904-5 годы. Пришли в столкновение не только два государства, две расы, два разные мировоззрения, две морали испытываются одна о другую. И невольно хочется сравнивать многое. Два главнейшие типа морали управляют людскими деяниями, и оба они совершенно противоположны. Одна мораль относится к другой, даже не так, как утверждение к отрицанию. Они построены на совсем различных началах. Одна основана на жалости к страдающим людям, ко всякому существу, способному чувствовать страдания, словом, ко всему живому, так как для сострадательного человека вся жизнь есть цепь страданий, тернистый путь, кое-где усыпанный обманчивыми, быстро увядающими лилиями тщетных надежд и розами мимолетных суетных радостей. И в довершение бедственности этого мира он является сознанию бесцельным, возникшим из довременной пустоты и стремящимся к бесследному уничтожению.